Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Всемирная дискуссия о независимости Косово. Каковы последствия появления в Европе нового государства? Российские социологи спорят о честности своей профессии. Может ли общественная наука с точностью указывать на движение Кремля? Украина и Европейский Союз начали переговоры о зоне свободной торговли. Чем и когда они завершатся? Такие вопросы поставил перед нами понедельник, 18 февраля. Здравствуйте. На то, чтобы вместе отыскать ответы, у нас есть 50 минут. По инициативе России в ночь с понедельника на вторник по московскому времени в Нью-Йорке состоится экстренное заседание Совета Безопасности ООН по вопросу о Косове. Ожидается, что в заседании примет участие президент Сербии Борис Тадич. Уже прошли в Нью-Йорке закрытые консультации, по завершении которых генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун призвал представителей всех этнических групп в Косове воздержаться от насилия. Пан Ги Мун заявил, что миссия ООН в Косове будет продолжать работу с учетом новых обстоятельств. Вместе с тем, генеральный секретарь ООН не дал правовой оценки действиям Приштины и не сказал ничего, что можно было бы трактовать как поддержку или осуждение объявления Косовом своей независимости. Россия считает, что генеральный секретарь ООН должен занять более четкую позицию. Судя по той информации, которую мы получаем от корреспондентов Радио Свобода, Радио Свободная Европа из спорного европейского региона, там ситуация в целом пока остается под контролем. Из Белграда корреспондент Радио Свобода Айя Куге.
На следующий день после провозглашения независимости Приштина выглядела так, как будто там не рабочий день. Закрыты все магазины, кроме продовольственных, а многие горожане продолжают веселиться под музыку. Правительство Косово обратилось ко всем государствам с призывом признать новое государство. На первом заседании Кабинета министров принято несколько важных законопроектов о создании Министерства иностранных дел, о паспортах, о полиции, о децентрализации страны. Приштинские средства массовой информации передают, что косовские албанцы приятно удивлены реакцией руководства Сербии, которое сделало многое, чтобы избежать инцидентов со стороны косовских сербов. В понедельник в сербских анклавах Косово начались митинги протеста. Пока не ясно, что именно будут предпринимать косовские сербы. Их лидеры потребовали, чтобы все сербы, служащие косовской полицией, отказали повиновении властям из Приштины и подчинялись только указаниям местных властей сербского самоуправления. Один из демократически ориентированных лидеров косовских сербов, Оливер Иванович, утверждает, что сербы точно не понимают, чего ожидают от Белграда, а иногда их ожидания нереальные.
Сербы просто ожидают, что белградское правительство их будет защищать в политическом и любом другом смысле, не зная даже, что это на самом деле означает. Сербы от Белграда ожидают гарантий безопасности, не зная, как их можно добиться. Народ совсем растерян. Надежной информации нет. Мало кто понимает, что на самом деле произошло. Ведь долгое время из Белграда поступали заверения в том, что правительство Сербии полностью контролирует ситуацию. И теперь многие сербы в состоянии шока. Мы в ближайшие дни из Сербии ожидаем информации о том, удастся ли руководству страны повлиять на самые влиятельные государства мира, чтобы некоторые из них изменили свою позицию по отношению к Косову. Люди ожидают, что белградское правительство будет продолжать поддерживать нас в Косове, как политически, так и в финансовом отношении, что из Сербии и дальше будут поступать наши зарплаты.
Понедельник вечером в Белграде началось неочередное заседание парламента, которое решает, какой будет конкретная реакция Сербии на провозглашение в одностороннем порядке независимости Косово. Министр торговли Сербии Предраг Бубала заявил, что экономической и торговой блокады Косово предпринято не будет. Реакции обычных людей в Сербии от разочарования и гнева до равнодушия. На улице Белграда в организованном порядке вышли студенты нескольких факультетов Государственного университета и ученики средних школ. Главные лозунги – «Косово – это Сербия, мы вернем Косово». Чувствуются опасения по поводу того, что ситуация может выйти из-под контроля, как это было во время протеста футбольных болельщиков-хулиганов в воскресенье вечером, когда пострадал центр Белграда. После провозглашения независимости Косово Сербию ожидает тяжелый период нестабильности. Так считают местные аналитики. Вот мнение белградского эксперта Душана Янича.
Вопрос международно-правового статуса Косово долго останется открытым, и не только из-за интересов Сербии, а и из-за готовности России и Китая блокировать вступление Косово в ООН. Другой вопрос – соответствует ли вообще интересам Сербии противодействие таким способам независимости Косово? Вероятно, наступит день, когда в Белграде будет предпринят серьезный анализ, который покажет, что это решение, решение о самостоятельности Косово, не самое худшее. Проблема Косово по своему масштабу превысила возможности такого государства, как Сербия. А теперь и многие в Европейском Союзе задаются вопросом, сможет ли ЕС переварить проблемы развития и безопасности Косово. Сербии теперь, конечно, оставляя открытым вопрос признания Косово, важно найти механизмы, которые помогли бы предотвратить дальнейшую дестабилизацию как в Косове, так и в Сербии.
Руководство Сербии пока повторяет. Сербия никогда не признает независимость Косово. Ая Куги для Радио Свобода, Белград.
В понедельник вечером по европейскому времени государственный секретарь США Кондолиза Райс заявила о том, что Соединенные Штаты признают независимость Косово. Страны Евросоюза вопрос о признании независимости Косово решают самостоятельно. Это стало понятно на заседании в Брюсселе министров иностранных дел стран Евросоюза. Франция, Великобритания, Италия и Германия уже заявили о намерении признать новое европейское государство. Испания, Кипр, Греция, Словакия, Болгария, Румыния не выразили намерения признать независимость Косово. Какими причинами руководствуются те страны, которые решают все-таки признать независимость Косово? Рассмотрим пример Германии, страны, которая очень активно участвует в процессе европейской интеграции. У микрофона корреспондент Радио Свобода в Германии Александр Хавронин.
Председатель комиссии Бундестага по внешней политике, христианский демократ Руприхт Поллинс, высказался за то, чтобы Германия и другие страны ЕС как можно быстрее признали Косово. По словам Поллинса, власти более 20 государств Европейского Союза готовы пойти на этот шаг. Германия будет содействовать тому, чтобы в ЕС было достигнуто единое мнение по косовскому вопросу, отметил Руприхт Поллинс. Представитель другой ведущей партии, христианско-социального союза, Петер Рамзауэр, заявил, что процесс отделения Косово от Сербии остановить невозможно, а поэтому признание независимости края Германии и другими странами Европейского Союза – шаг неизбежный. Один из лидеров немецких социал-демократов, министр иностранных дел страны Франк-Вальтер Штайнмайер, также исходит из того, что страны ЕС смогут достичь единства в косовском вопросе. А представитель парламентской оппозиции, вице-председатель фракции свободных демократов в Бундестаге Вернер Хойер считает, что в сложившейся на Балканах ситуации объявление Косовом независимости было меньшим из зол. Провозглашение косовским парламентом независимости края комментирует известный в Германии политолог, специалист по Балканам Вольф Ошлис.
Косово – бедный край с горьким прошлым и настоящим. Из 2 миллионов 100 тысяч жителей Косово 1 300 000 влачат нищенское существование. Среднестатистический суточный бюджет Косовара составляет 92 евроцента. 72% трудоспособного населения края не имеют работы. Пока не ясно, каким может быть политическое и экономическое будущее у Косово. Однако сегодня во всем крае праздник. Косово празднует провозглашение независимости от Сербии. Для многих косоваров это долгожданный день. Они долго боролись за отделение края от Сербии, хотя об этом и не заявлялось открыто. Жители Косово ликуют, потому что хотят, чтобы в крае были созданы новые рабочие места. Хотят безопасности, правопорядка, признания за рубежом паспортов и дипломов. Хотят свободно путешествовать по миру. Провозглашение независимости Косово от Сербии стало возможным во многом благодаря последним парламентским выборам в крае, на которых победу одержала демократическая партия во главе с Хашимом Тачи.
Говорил немецкий политолог Вольф Ошлис. Александр Хавронин для Радио Свобода, Германия.
Китай, Вьетнам, Азербайджан, Россия. Вот список тех стран, которые не признают законности действий косовских властей. Сегодня российский парламент выступил с заявлением о последствиях самопровозглашения независимости Косово. В документе, которое одобрило руководство Государственной Думы и Совета Федерации, говорится, что этот шаг косовской стороны нарушает незыблемость территориальной целостности государств. Парламентарии также считают, что признание независимого статуса Косово создает все предпосылки для выстраивания нового формата отношений России с непризнанными государствами на постсоветском пространстве. О реакции некоторых российских представителей рассказывает корреспондент Радио Свобода Максим Ярошевский.
Российские политики ожидаемо быстро отреагировали на признание независимости Косово. Постоянный представитель России при ООН Виталий Чуркин сегодня дал понять, чью сторону займет Россия в вопросе о независимости Косово.
Не совсем понятно, каково может быть юридическое основание для кого бы то ни было рассматривать вопрос о признании этого одностороннего провозглашения независимости, поскольку ясно, что 1244 дает Косово промежуточный статус, то есть промежуточный между тем легальным положением, в котором Косово было до 1999 года, и тем состоянием, в котором Косово должно оказаться по достижении взаимоприемлемой договоренности между сторонами при содействии мирового сообщества.
Лидер Союза правых сил Никита Белых в интервью «Радио Свобода» заявил, что решение о предоставлении Косово независимости может привести к межнациональным конфликтам не только на Балканах.
Я с тревогой наблюдаю за тем, что происходит на Балканах. Позиция Соединенных Штатов Америки и ряда стран Евросоюза по этому вопросу меня очень серьезно напрягает и настораживает. Очевидно, что признание в тех условиях, в которых это происходит, независимости Косово означает автоматическую либо череду серьезных национальных и межнациональных конфликтов не только на Балканах, но и в странах СНГ, и там в странах Европы, да, то есть когда часть территории будет претендовать на точно такое же национальное самоопределение и независимость, или в этом случае тем странам, которые официально готовы признать независимость косоваров, им придется, по сути, расписаться в использовании двойных стандартов. Ни тот, ни другой вариант, естественно, не может считаться нормальным с точки зрения международной политики. Поэтому я считаю, что то, что как бы происходит сейчас в Косово, это не есть хорошо не только там, для Сербии, да, и не только для Европы, но и в целом для мирового сообщества.
Как вы считаете, какова должна быть в данной ситуации позиция России?
Я считаю, что позиция России должна быть достаточно взвешенной, и Россия здесь должна выступать в качестве инициатора все-таки обсуждений данного вопроса как в рамках Совета Безопасности ООН, так и в рамках других организаций, где Россия присутствует. То есть потому что решение этих вопросов автоматически означает серьезные там последствия для многих стран, и именно поэтому такие вопросы необходимо решать коллегиально.
Говорил Никита Белых. В Министерстве иностранных дел России заявили, что выбор Запада в пользу признания или непризнания независимости Косово станет тестом на приверженность морали и международному праву. Заместитель министра иностранных дел Владимир Титов заявил, одностороннее провозглашение Приштины независимости является серьезным вызовом устоям миропорядка и международной стабильности. Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
Грани времени. Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Грозит ли провозглашение независимости Косово новым кровопролитием на Балканах? Тему обсуждаем с Сергеем Грызуновым, главным редактором газеты «Новое русское слово», бывшим собственным корреспондентом агентства печати новости в Югославии.
Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
А сейчас в эфире «Свободы», программа «Время свободы». Итоговый выпуск за понедельник, 18 февраля. Мы продолжаем обсуждать возможные последствия провозглашения независимости Косово. О правовом аспекте этого события и его международно-правовых последствиях я беседовал с доктором исторических наук, руководителем Центра балканских, кавказских и среднеазиатских исследований Института всеобщей истории Российской академии наук Артемом Улуняном. Все фактически российские политики и большинство российских комментаторов не видят никакого извинения независимости Косово и одностороннему провозглашению самостоятельности государств на этой территории. А вы находите какие-то мотивы, по которым албанцы имеют право на эту независимость?
Да, вне всякого сомнения, они имеют право на провозглашение независимости, но я должен отметить, как историк и как ученый, что предпринятые действия, разумеется, сделаны очень неграмотно с тактической и стратегической точки зрения. Необходимо было обсудить данный вопрос в контексте вообще косовской проблемы и учитывая косовское сообщество. Обсудить не только с косовскими албанцами, но и с косовскими сербами, которые, кстати сказать, представлены в парламенте Косово. Второе, не надо было обсуждать, независимо от того, согласятся ли те, кто присутствует из числа лиц не албанского происхождения с независимостью или с другими вопросами, конституцию, гимн, флаг. флаг и, конечно же, вне всякого сомнения, компенсацию. На данный момент, к сожалению, я был крайне удивлен самим фактом того, что это было сделано с такой поспешностью, как будто люди стремились сесть в последний вагон поезда, уходящего куда-то в Европу.
Ну вот это вам, как ученому и историку, кажется, что это поспешность. А люди там вели переговоры уже 8 лет, как Международная администрация ООН там худо-бедно улучшает какую-то ситуацию. Если я встану на позицию тех, кто считает, что лучше зафиксировать ту ситуацию, которая случилась для того, чтобы строить теперь новое Косово под управлением Европейского Союза. Что вы мне ответите?
Я полностью согласен с тем, что необходимо решить вопрос кардинально и прежде всего о статусе Косово. Необходимо, конечно, определенное решение, но вне всякого сомнения необходимо же прежде всего решить вопрос с теми, кто так или иначе имеет отношение к Косово. Это прежде всего те сербы, которые покинули Косово. Без решения этой проблемы, но это необходимо было решить.
А вы понимаете, почему она не была решена?
Потому что просто необходимо было зафиксировать сам факт независимости Косово. Кстати сказать, здесь не надо исходить из принципа, кто за албанцев, против албанцев, кто за Европу, против Европы. Есть некие определенные принципы, связанные им исключительно с косовской проблемой. Косовская проблема включает прежде всего не только и не столько независимость Косово, сколько проблему тех, кто живет в Косово.
В заявлении депутатов Государственной Думы, членов Совета Федерации, прослеживается, как мне кажется, не столько беспокойство по поводу того, что Косово провозгласило независимость, сколько радость по поводу того, что у России наконец развязаны руки в Южной Осетии и Абхазии. Как вы относитесь к такого рода постановке вопроса?
Южная Осетия и Абхазия, конечно же, это совершенно другая проблема. А почему тогда не поставлен вопрос о Приднестровье? Я не беру другие территории. В данном случае это я бы рассматривал исключительно с конъюнктурной точки зрения. Мне кажется, есть определенная синонимичность действий. С одной стороны, тех, кто в Косово стремился быстрее провозгласить независимость, и тех, кто в России стремился быстрее обратиться к проблеме Южной Осетии и Абхазии.
У вас не создается впечатление, что вся система международного права, которая сформирована по большому счету в нынешнем виде своем после Второй мировой войны, а с тех пор произошло очень много изменений, она просто не приспособлена для решения такого рода конфликтов?
Вне всякого сомнения, надо сразу отметить, что та ситуация, которая сложилась после 45 года, уже менялась несколько раз. Достаточно вспомнить хотя бы тот факт, что Германия объединилась. Больше не существует Восточного блока. Вне всякого сомнения, ситуация изменилась настолько, что нужно подойти к ней совершенно с другой точки зрения. Но есть одно обстоятельство, которое надо иметь в виду. Прежде всего, проблема суверенитета и проблема права наций на создание собственной государственности. Кстати сказать, эта проблема ни разу не обсуждалась никем и никогда. И поэтому проблема Косово – это не просто проблема Косово. Это проблема, которая носит общий европейский характер.
Ну вот, если мы сейчас говорим о вашем понимании этой проблемы, все-таки Косово должно быть независимым или нет?
Если руководствоваться принципом самоопределения народов, вне всякого сомнения, Косово имеет право на самостоятельность. Но надо иметь в виду, какая самостоятельность Косово, с чем это связано, какие права и гарантии для граждан неалбанского происхождения. Это, к сожалению, помимо общих заявлений, ничего не было прописано.
Московский историк, доктор исторических наук Артем Улунян. Теперь еще об одном аспекте, по большому счету, той же проблеме признания самопровозглашенных автономий. Лидеры непризнанных республик Южной Осетии Эдуард Кокойта и Абхазии Сергей Багапш дали сегодня совместную пресс-конференцию в Москве, как по заказу, на которой сообщили о возможном скором объявлении своей независимости. Багапш официально заявил, что в ближайшее время Абхазия обратится к Федеральному собранию России в Совет Безопасности ООН с просьбой признать ее независимость. При этом главы Абхазии и Южной Осетии не собираются использовать случай Косово в отстаивании своего права на самоопределение. Однако связь между этими двумя событиями более чем очевидна. О том, как в Грузии реагируют на такие заявления руководители мятежных автономий, рассказывает корреспондент Радио Свобода в Тбилиси Георгий Кабаладзе.
Во внутригрузинском противостоянии между властями и оппозицией неожиданно возник фактор Косово. С учетом конфликтов в Абхазии и Южной Осетии, а также последних заявлений МИД России, католикос-патриарх всей Грузии Илья II призвал оппозицию и власти прекратить противостояние в тех условиях, когда Москва, по его мнению, пытается распространить прецедент Косово на грузинские территории. Я не раз говорил представителям российских властей, что сепаратизм является заразной болезнью, и это должно должны помнить все», отметил глава Грузинской православной церкви. Накануне президент Саакашвили призвал определенные силы в России не играть с огнем. По словам главы государства, «предки нам оставили территорию, и мы будем ее защищать всеми средствами». Председатель парламента Нино Бурджанадзе заявила на заседании бюро парламента, что Косово – это особый случай. Международное сообщество подчеркивает, что Косово – это особый случай. Косово произошла этническая чистка. Именно поэтому любое сравнение и любые попытки распространить этот случай на другие регионы, скажем, Абхазию и Южную Осетию, абсолютно недопустимы. Председатель парламентского комитета по международным делам Константин Габашвили, считающийся наиболее влиятельной фигурой при формировании внешнеполитической линии официальным Тбилиси, заявил в телефонном интервью «Радио Свобода», что казус Косово действительно опасен для Грузии как прецедент с учетом позиции России.
Но вопрос признания независимости Косово в Грузии не стоит, и так же, как и во многих странах. Для Грузии это не так актуально. Актуально намного то, как оно отразится на кавказские конфликты, на грузинские конфликты. И тут, конечно, решающую роль будет играть Россия. Если она признает, эмоционально отнесется к этому и признает независимость Абхазии или Цхинвальского региона, то это выйдет, конечно, скажем так, крайнее обострение отношений между нашими странами.
Национальный совет объединенной оппозиции потребовал от властей не признавать независимость Косово. Согласно заявлению одного из оппозиционных лидеров Кахи Кукава, в противном случае этот факт будет расценен нами как измена, и ответственность будет полностью возложена на власти. Мы внимательно следим за ситуацией вокруг Косово и считаем, что должна быть обеспечена неприкосновенность принципа территориальной целостности, отметил Каха Кукава. По его мнению, признание независимости Косово без согласия Сербии недопустимо. Министерство иностранных дел Грузии выразило протест и назвало спекуляцией на тему Косово. Заявление внешнеполитического ведомства России относительно изменения позиции Москвы в отношении Абхазии и Южной Осетии в случае международного признания Косово как независимого государства. Послу России Вячеславу Коваленко даже была вручена нота протест. Георгий Кубаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
Напомню, что вы слушаете программу «Время свободы». Это итоговый выпуск за понедельник, 18 февраля. И вот главные темы второй половины этого часа. Российские социологи спорят о честности своей профессии. Как общественная наука может угадывать все политические движения Кремля? Украина и Европейский Союз начали переговоры о зоне свободной торговли. Чем и когда эти переговоры могут закончиться? Новые попытки возобновить дискуссию о преподавании основ православной культуры в российских школах. Письмо ученых президенту Путину. Об этом после объявлений и заголовков новостей.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. «Радио Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Каждую неделю в понедельник в 22 часа по московскому времени после выпуска новостей в эфире «Радио Свобода» «Время политики». Ведет передачу Михаил Соколов. Мы анализируем борьбу за власть на федеральном уровне и в регионах, рассказываем о жизни политических партий России, изучаем деятельность вновь избранной власти. Вы можете услышать программу «Время политики» также в записи в час ночи и в 15 часов по московскому времени во вторник.
В Москве 20 часов 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Франция, Великобритания, Италия и Германия заявили о намерении признать Косово. Это стало известно во время проходящего в Брюсселе совещания министров иностранных дел стран Евросоюза. Испания, Кипр, Греция, Словакия, Болгария и Румыния не выразили намерения признать независимость Косово. Российский парламент выступил заявлением, в котором говорится, что провозглашение независимости Косово нарушает незыблемость территориальной целостности государств. Госсекретарь США Кондолиза Райс заявила сегодня о признании независимости Косово. Ранее президент США Джордж Буш сказал, что процесс признания Косово как государства будет проходить в русле плана Марти Ахтисари. В городе Косовско-Митровица на севере Косово сегодня прошла демонстрация местных сербов, протестующих против провозглашенной вчера независимости. Примерно 5000 человек прошли по городу с плакатами «Россия, помоги!». На потерпевшем бедствие в Эгейском море российском военном судне восстановлено энергоснабжение и связь. С помощью греческого фрегата судно, на борту которого находится 88 человек, будет отбуксировано к острову Хиос. В Пакистане завершается голосование на парламентских выборах. По прогнозам аналитиков, наибольшие шансы на победу у Пакистанской народной партии. Ее возглавляла Беназир Бхутто, убитая в конце декабря. Выборы отмечены небывало низкой активностью избирателей. Одному из адвокатов Василия Алексаняна удалось встретиться с ним в больнице, куда бывший вице-президент ЮКОСа был переведен из следственного изолятора 8 февраля. Разрешение на встречу получил Геворг Дангян, сообщила Радио Свобода другой адвокат Елена Львова. По ее словам, Алексанян содержится в 60-й городской больнице.
20:32 в Москве.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Это день, понедельник, 18 февраля. В Москве, в Центральном доме журналистов, в дискуссионном клубе при Фонде общественной экспертизы состоялась сегодня публичная дискуссия на тему, что происходит с российской социологией. Косвенно эта дискуссия связана с политической ситуацией в России, с итогами недавних выборов в Государственную Думу и контекстуально с теми выборами президента России, которые еще должны состояться. Организаторов дискуссии смущает то, что прогнозы социологов на выборах в 2007 году практически совпали с официальными данными результатов голосования. А так бывает очень редко, рассказывает корреспондент Радио Свобода Вероника Боде.
Поводом для дискуссии стала высокая степень совпадения данных социологических опросов о распределении голосов на парламентских выборах 2007 года трех ведущих российских компаний – Фонда общественное мнение, ВЦИОМа и Левада-центра – с данными экзит-полов и с официальными данными ЦИК. Что это значит? Что российская социология достигла высокой научной точности и предсказательности? Или же это дает основание усомниться в честности социологических исследований? Говорит президент Фонда общественной экспертизы Игорь Яковенко.
Анализировали совпадение, отклонение получилось в пределах 0,5%. Это действительно редкий результат, который не встречался ранее с отечественной социологией. И это может означать действительно очень высокий уровень развития научности, предсказательности, достоверности данных социологов. Но в то же время есть сомнения, которые вызваны самыми разными обстоятельствами. Первая группа сомнений – это экономико-статистические сомнения. А возможен ли вообще в принципе такой результат, такого рода исследований. Но я знаю, что в измерениях, когда речь идет о подобного рода объектах, то обычно отклонения бывают значительно выше. Вторая группа сомнений связана с наличием достаточно высокого уровня документально подтвержденных данных о иных результатах выборов, которые не совпадают с данными ЦИК. Это данные по большому количеству документированных фактов иного реального хода избирательного процесса в Ингушетии, в Мордовии, в других регионах. Третье – это данные электоральной статистики, которые свидетельствуют о странном и необъяснимом с точки зрения обычной практики электорального поведения, с точки зрения нормального распределения ситуации в разных регионах.
По мнению политолога Дмитрия Орешкина, руководителя группы «Меркатор» Института географии РАН, особенно странно то, что социологам каким-то образом удалось предугадать даже влияние административного ресурса в ходе парламентских выборов.
Понятно, что все это дело делается достаточно, скажем так, административными методами. Понятно, что это социологическим опросом предсказать невозможно, но можно предсказать эмпирическим опытом, потому что мы знаем, как голосуют в этих регионах. Вычислено примерно 2,5 десятка таких субъектов федерации, которые мы называем субъекты с особой электоральной культурой, вежливо. А если не вежливо, то там, где вот протоколы просто переписывают. Будем их называть электорально управляемыми. Вот там, где явка за 90% и где за 90% за Единую Россию. Если считать, что они за счет вот таких особых электоральных способов задраны над средним по стране уровнем, то выясняется, что за счет вот этих суперуправляемых территорий 4 миллиона голосов попадает в копилку Единой России. Как вот этот вот вклад административного ресурса в этих управляемых территориях может учитываться в социальном социологическим опросам. Только если с помощью экспертной поправки, зная, как эта публика там голосует.
Игорь Задорин, руководитель исследовательской группы «Циркон», объясняет небывалое совпадение социологических данных прежде всего теми изменениями, которые реально произошли как в стране, так и в общественном сознании россиян.
Самый главный фактор, который определил высокую точность прогнозов и их совпадение с данными ЦИКом, этот фактор, он касается самого объекта измерения, то есть нашего российского электората. Он действительно в прошедшем сезоне был более прогнозируем. Понятно, что определенность в выборе российских избирателей, она во многом определялась более определенным политическим полем. В этом году не было таких эффектов, как были, например, в 99 году, когда появилось единство за 3 месяца до дня голосования. В 2003 году, когда появилась Родина за 3 месяца до голосования, которые вносили существенные искажения как бы, в само поле выбора. Эти факторы, они как бы приводили к масштабному перераспределению электоратов. Эти масштабные перераспределения электоратов, это повышенная динамика, она, конечно, социологами не всегда точно предсказывалась. Поэтому прогнозы предыдущих кампаний, они были хуже. В этом году никакого перераспределения, такого существенного перераспределения непосредственно перед выборами не происходило. А второе, это, безусловно, все-таки уже появившийся существенный опыт у социологов, который интегрирован в соответствующие методики. Вот мы, конкретно исследовательская группа «Циркон», мы вот в 2003 году первый раз такую разработали методику прогнозирования электорального поведения на основе вероятностной модели. И мы тогда только экспериментировали. А сейчас уже за последние 4 года на очень многих, в том числе региональных выборах, эта методика была проверена, апробирована, совершенствовалась и дала очень высокие результаты.
Свою версию происходящего в российской социологии представляет Борис Дубин, заведующий отделом социально-политических исследований Левада-центра.
Я бы сказал, что ситуация, как любил говорить Левада, устаканилась. То есть сложилось 3-4 ведущих фирмы, которые проводят опросы населения регулярно, которые знают, как работать с выборкой, с анкетой. Сложился инструментарий. В принципе, эти фирмы не будут рисковать, я так думаю, своей репутацией ради низких процентов, которые в чью-то пользу они будут подгонять. Это бы означало, ну, ухудшение их ситуации все-таки на относительно свободном рынке предложения социологических услуг. Что касается крупных опросных организаций, будь то ФОМ, будь то Левада-центр, будь то РАМИР, это организации, на работу которых, в общем, можно в большой мере полагаться, и то, что их результаты совпадают, это действительно значит, что система сложилась. То, что они в данном случае совпадают с экзит-полами и официальными цифрами по голосованию, обозначает, что сложилась ситуация в стране. Ведь ну, давно нет политической борьбы, давно нет борьбы разных партий, давно нет борьбы разных кандидатов и так далее. Ситуация вот этой безвыходности, она работает на то, что данные все более однообразные, все более похожи у разных фирм.
Говорил социолог Борис Дубин. Вероника Баде, Радио Свобода, Москва.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat 3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Это программа «Время свободы». Итоговый выпуск за понедельник, 18 февраля. Сегодня в Киев прибыл комиссар Европейского союза по вопросам торговли Питер Мендельсон. Он начал переговоры с украинскими партнерами относительно создания зоны свободной торговли между Украиной и Евросоюзом. Об этом корреспондент «Радио Свобода» в Киеве Владимир Ивахненко.
Снятие существующих таможенных и квотных торговых ограничений рассматривается Киевом как важный шаг на пути интеграции Украины в европейское экономическое пространство. Нынешние переговоры стали возможными после подписания 5 февраля в Женеве протокола о вступлении Украины во Всемирную торговую организацию. В марте 2007 года украинские власти начали диалог с Евросоюзом о новом усиленном соглашении. Одним из ключевых положений этого документа является зона свободной торговли. О том, что представляет собой такой тип международной интеграции, рассказывает директор Киевского института экономических исследований и политических консультаций Игорь Бураковский.
Классическая зона свободной торговли – это ликвидация
различного рода, прежде всего, тарифных ограничений, то есть фактически нулевые тарифы на взаимопоставляемые товары. Однако сегодня, с учетом развития мирового хозяйства в целом и уровня интернационализации экономик, и украинской, и европейской, зона свободной торговли – это не только и не столько вопросы торговых барьеров, сколько неторговые барьеры, то есть то, что называется зона свободной торговли с плюсом. В современные соглашения о зоне свободной торговли включаются не только вопросы либерализации торгового режима, нулевые тарифы, но это и вопросы, скажем, связанные с государственными закупками, это вопросы конкурентной политики, сертификации, взаимного признания стандартов. Реально эти переговоры будут идти не меньше 3 лет.
В Брюсселе же считают, что зона свободной торговли между Украиной и Европейским Союзом может быть создана до конца нынешнего года. Для подписания соответствующих документов украинская сторона должна выполнить ряд условий, говорит президент Киевского центра рыночных реформ, известный экономист Владимир Лановой.
В рамках создания такой зоны свободной торговли Украина должна уделить внимание усилению конкуренции внутри Украины, ограничению власти монополий, приведению законодательства в соответствии с антимонопольным законодательством Европейского Союза. Должны также быть изменены процедуры финансирования из бюджета отраслей экономики, поскольку такие финансирования являются внерыночными и ослабляют конкуренцию. То есть перед Украиной ставится задача повысить ее современность, конкурентоспособность для того, чтобы торговля действительно была свободной, без ограничений, без каких-то злоупотреблений с той или с другой стороны.
Вхождение Украины в зону свободной торговли с Евросоюзом укрепит позиции отечественных производителей на внутреннем рынке и позволит украинским потребителям получить доступ к более качественным и дешевым товарам и услугам, продолжает Владимир Лановой.
Создание свободной зоны с Европой – это, конечно же, еще большие возможности для украинских товаров, для перемещения западноевропейских капиталов в Украину, для того, чтобы сюда перенести предприятия автомобильной промышленности, производства коммутационных средств и других современных изделий, которые будут тут дешевле производиться. И такая тенденция перемещения вот таких постиндустриальных предприятий в Центральную и Восточную Европу уже стала системным явлением для Западной Европы. Так что мы надеемся, что увеличатся наши рабочие места, продуктивность нашей экономики, ее экспортный потенциал и рост доходов для населения.
По оценкам экспертов, создание такого торгового режима позволит Украине вдвое увеличить экспорт и приведет к росту на 7% благосостояния граждан и на 30% ВВП. По словам Игоря Бураковского, окончательный формат и содержание зоны свободной торговли будут зависеть от переговорного процесса.
По нашим расчетам, в основном мы имеем позитивные результаты зоны свободной торговли, хотя понятно, что для отдельных отраслей, так сказать, могут возникнуть определенные проблемы. Очевидно, усилится конкуренция на рынке машиностроения. Я думаю, что на сегодняшний день, так сказать, нужно внимательно посмотреть сферу сельского хозяйства. Надо будет смотреть не только на конкуренцию между украинскими товарами и европейскими товарами на европейском рынке, на украинском рынке, но, наверное, также еще учитывая, так сказать, такой косвенный фактор, как увеличение конкуренции со стороны таких производителей, как Китай, Индия и некоторые другие.
Вступление Украины в зону свободной торговли ЕС может сократить ее товарооборот с Россией и разрушить надежды сторонников интеграции постсоветского пространства. В этом убеждена выступающая за создание Союза России, Украины и Белоруссии лидер украинских прогрессивных социалистов Наталья Витренко.
Резко усложнить интеграционные процессы с Россией и Беларусью. Положительные стороны имеются только для ЕС, потому что Европейский Союз тогда через эту зону свободной торговли сможет сырье выкачивать из Украины вообще беспошлино. Они будут забрасывать Украину в еще большей степени разными бэушными своими товарами и устаревшими, и не только этими, а геномодифицированными продуктами питания. Вот что они будут гнать через зону свободной торговли.
С иронией эти утверждения Витренко комментируют эксперты. Они отмечают, что не только Украина, но и Россия заинтересована в создании зоны свободной торговли с ЕС и доступом к европейскому рынку. Если для российской стороны такая возможность позволит существенно увеличить свой экспорт, то для Украины зона свободной торговли с Евросоюзом может стать в первую очередь инструментом для внутренних реформ. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Через несколько минут я представлю вам традиционную рубрику итогового выпуска программы «Время свободы». Человек дня сегодня – это литовский правозащитник и публицист Пранас Моркус, который отмечает свой 70-летний юбилей. А сейчас о другой актуальной теме дня. Новые попытки возобновить дискуссию о преподавании основ православной культуры в российских школах. 227 ученых подписали обращение к президенту Путину с просьбой о официальном введении предметов в школьную программу. Также эти в основном малоизвестные представители науки просят внести в государственную систему аттестации научных работников ученой степени кандидата и доктора теологии. Это обращение вызвало недоумение у чиновников Министерства образования и у представителей науки, тех, которые письмо не подписали. О причинах корреспондент Радио Свобода Любовь Чижова.
Обращение к президенту Путину подписали 227 представителей российской науки. Они просят официально ввести курс основ православной культуры в школьную программу и разрешить ученым-теологам получать ученые степени кандидата и доктора теологии с последующей выдачей дипломов государственного образца. Вот что говорится в письме.
Создание условий для добровольного изучения школьниками религиозной культуры православного христианства по развитию теологического образования в государственных вузах, иные формы взаимодействия Русской Православной Церкви и государства в области образования не являются посягательством на конституционные основы российского государства, на его светский характер, а напротив, вполне правомерно обеспечивают полноценную реализацию гражданами России своих культурных прав. Оппонирующие заявления основаны исключительно на правовом и культурном обскурантизме и нигилизме, делаются людьми, таким образом расчищающими дорогу для навязывания собственных религиозных или идеологических доктрин.
В Министерстве образования и науки обвинения ученых в воинствующем атеизме восприняли с недоумением. По словам начальника отдела Департамента государственной политики и нормативно-правового регулирования в образовании Татьяны Петровой, содержание курса основ религии, который, кстати, уже введен в ряде регионов, придумывают не в Министерстве образования.
Этим занимается научное сообщество. Сейчас идет плановая работа по разработке новых стандартов образовательных применительно к школе. Эту работу ведет Российская академия образования.
Вопрос о преподавании основ православной культуры в российских школах, насколько я понимаю, уже решен.
Он решен в зависимости от региона. Где-то этот предмет называется основа православной культуры, где-то основы религии, где-то истории и традиции. В Москве преподают, скажем, еврейскую традицию, мусульманскую культуру. И президент, и кандидат в президенты многожды повторили, что этот вопрос должен решаться на добровольной основе, на основе выбора.
Неоднозначное отношение к письму ученых у проректора РГГУ по научной работе Дмитрия Бака.
Впечатление от обращения двойственное. Я бы сказал, что есть содержательная проблема, а есть, так сказать, стилистические и интонационные особенности, которые, как это очень часто бывает, очень многое предрешают. Что касается содержания, то эта просьба, безусловно, обоснованная и правильная. Да, во всем цивилизованном мире, в германских университетах, в особенности степени доктора теологии, ну, в нашем случае это будет кандидат теологических наук, это вещь традиционная, она всегда существовала и в России существовало, поэтому здесь не только нет ничего страшного, но это сугубо позитивная тенденция. Ученые-теологи должны быть уравнены в правах с представителями других гуманитарных, естественных, технических наук. Если говорить же об интонациях, то здесь, конечно, меня многое настораживает. Ну, во-первых, заголовок письма такой: в связи с преподаванием в школах дисциплин о религиях. Ну, ведь сколько уже можно было, казалось бы, дискутировать о том, что именно будет преподаваться в школах. Дисциплины о религиях и о каких, обо всех ли сразу, или основы религии. Это совсем разные вещи. Второе. Ну, какая связь между учеными степенями и преподаванием в школах? Третьих. Почему весь первый параграф письма посвящен только православной религии? Я православный человек, меня это никак не может смущать по содержанию, по смыслу, но по политкорректности и по потенциальному взрывоопасному, так сказать, эффекту, ну, конечно же, это письмо не может меня оставить равнодушным.
Моя коллега Татьяна Вольская попросила прокомментировать письмо ученых к президенту, писателя, филолога, историка культуры Константина Азадовского.
Меня вызывает удивление, почему обращается с подобным письмом группа людей, не слишком известных, пусть даже они доктора и кандидаты. Тем не менее, это люди, не имеющие такого общенационального авторитета. Люди во многом, вероятно, связанные друг с другом. Это не голос общественности. Во-вторых, это не письмо на серьезную тему к президенту Российской Федерации, а это такой обличительный текст в отношении другой части нашего общества и нашей интеллигенции, которая, видимо, противодействует такого рода решениям и, на мой взгляд, правильно противодействует, потому что я читаю своими глазами, что оппоненты их, оказывается, основываются исключительно на правовом и культурном обскурантизме. То есть люди, у которых другое мнение, это обскуранты. Что касается самой проблемы, эта проблема чрезвычайно важная. Мы все вышли из атеистического государства. И очень многие беды наши, нынешние, уходящие корнями в национальную психологию, связаны с тем, что за годы советской власти вместе с религией были истреблены те основополагающие устои, на которых держится и нация, и ее духовное бытие, и так далее. Религия неотделима от культуры и нравственности.
Православный священник Вениамин Новик не разделяет тревогу ученых за официальное признание ученых степеней кандидата и доктора теологии.
Я напомню, что в российском государственном стандарте уже теология прописана, и уже прописаны две ученые степени – бакалаврская и магистерская. Нет пока еще докторская, но, возможно, она тоже появится. Так что надо думать просто о том, чтобы обеспечить все это соответствующими ресурсами. Уже в нескольких светских государственных вузах существуют кафедры, а в некоторых даже факультеты теологии. Я как бы не вижу особого предмета для дискуссии. Нам все равно в эту сторону надо двигаться, что-то надо делать, а не просто впадать в какой-то паралич и говорить, что у нас нет людей, у нас все извратят, у нас все испортят, и поэтому давайте ничего не... Этот процесс должен быть, конечно, постепенным, потому что большая опасность в профанировании, в опошлении преподавания богословских дисциплин. Так что надо просто с умом это все делать.
Это было мнение православного священника из Санкт-Петербурга Вениамина Новика. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Итоговый выпуск программы «Время свободы», как обычно, в это время часа продолжит обзор печати. Центральная тема комментариев европейских и американских газет возвращает нас 18 февраля к главной теме программы – провозглашение независимости Косово. Обзор европейской печати подготовил сегодня обозреватель «Радио Свобода» Владимир Тольц. Мы представим вам этот материал чуть более позже. Сейчас рубрика «Человек дня». Радио «Свобода» 18 февраля. Это литовский киносценарист, публицист, правозащитник Пранас Моркус. Он отмечает свое 70-летие. Пранас Моркус родился в Клайпеде. Филологическое и режиссерское образование получил в Москве. Автор сценариев нескольких популярных художественных фильмов, в том числе «Смок и малыш», «Американская трагедия». Автор десятков постановок на литовском радио. Много лет работал на литовском телевидении. С конца 50-х годов принимал участие в неформальном литературном и правозащитном движении, выступал в защиту Бориса Пастернака. Среди друзей Моркуса были или остаются Иосиф Бродский, Чеслав Милош, Венедикт Ерофеев, Томас Венслова. Коллекционирует произведения живописи, владелец уникальной фонотеки передач «Радио Свобода», который записывает собственного радиоприемника уже несколько десятилетий. О человеке дня «Радио Свобода» говорит вильнюсский искусствовед Татьяна Ясинская.
Первое слово, которое приходит на ум – энциклопедия культуры, литературы, и кино, и живописи, и истории. Он расширяет наше культурное пространство как может, о его великолепных киноработах. Двухсерийный фильм, который назывался «Смок и малыш». Блестящий телесериал «Американская трагедия». Затем «Блудный сын», «Зодиак», «День возмездия». Еще прекрасный совершенно мультфильм, почти без слов. Автором сценария его является Пранас Моркус. Это фильм, который называется «Чудище». Когда думаешь о Праносе, кажется, что наше время, которое у нас на дворе, оно как будто для него мелковато и простовато. У него какая-то необыкновенно внутренне большая территория, и историческая, и культурологическая. Он так легко там перемещается, речь идет о каком-то историческом событии или персоне, каком-то явлении. Он замечательно умеет поставить это в сетку координат, потому что он ей владеет. Кажется, что вот он один из тех немногих людей, которые продолжают лучшие традиции Великого княжества Литовского, когда культуры и языки, и демократические великолепные традиции существовали. При всем сознании трагизма каких-то ситуаций, он умеет их переосмыслить во благо сегодняшней жизни. Внутреннее пространство Праноса, оно вмещает и Польшу, и Литву, и Россию, и, безусловно, Америку. Вмещает в себя Францию. О нынешней Белоруссии Пранас думает существует не в каком-то узкополитическом смысле. Это важный момент нашего культурологического взаимодействия, постоянного соседства. Это неотъемлемая часть его внутреннего пространства, и он от себя ее не отъемлет. И это очень приятно. Человек очень точный при всей его занимательности. И жаль, что в качестве эксперта или в качестве советника, собеседника, Праноса зовут важные моменты жизни нашей страны куда реже, чем каких-нибудь дворовых колдунов. Было бы замечательно, если бы Пранос Моркус читал культурологические любые лекции, как это делал Лотман, как это делал Лихачев. Это мы должны услышать. Но вот мы сегодня не готовы, может быть, завтра сможем.
У «Человеки дня» радио «Свобода» литовском публицисте и сценаристе Праносе Моркусе говорила вильнюсский искусствовед Татьяна Ясинская. А сейчас обещанный обзор западной печати. У микрофона Владимир Тольц.
Всюду красочные снимки ликования косоваров, погромные демонстрации у посольства США в Белграде, контрастирующие фотографии улыбающихся албанцев и мрачных озабоченных сербов. Публикации выстраиваются по одному и тому же примерно принципу с одной стороны и с другой стороны. Показательно в этом отношении редакционная статья в британской Financial Times. С одной стороны, пишет газета, было бы просто невежливо не дать албанскому большинству Косово шанс отпраздновать независимость края. С другой, игнорировать тот факт, что у новейшего европейского государства сложное прошлое, и что его будущее тоже выглядит весьма нелегким, было бы безответственно. Кроме того, Россия также настроена против этой независимости и намерена заставить Запад заплатить серьезную цену за то, что тот заблокировал российскую политику по вопросу Косово в рамках ООН. И еще, продолжает Financial Times, роль Евросоюза в Косово теперь не совсем ясна с юридической точки зрения из-за отсутствия специфического мандата ООН. Не стоит забывать также, что край этот очень беден, а экстремистам, как албанским, так и сербским, легче манипулировать бедными людьми. Односторонняя декларация независимости – не идеальный способ разрешения проблем Косово. Еще дальше идет в своих выводах испанская «Эль Паис». Я цитирую: «В Европе появилось новое зависимое государство, и радоваться нам нечему». Газета считает, что в Косово на самом деле речь идет не о провозглашении независимости, а о констатации зависимости. Косово, пишет «Эль Паис», потребуется международная помощь во всех смыслах – в экономическом, военном, полицейском и административном, чтобы выжить и стать государством, достойным этого определения. Одна из угроз, исходящих из нового государства, по мнению «Эль Паис», об этом, кстати, пишут и другие газеты. Такая, я цитирую снова, «Косово, где бал правит мафия, может превратиться в черную дыру в сердце Европы с одним дополнением – радикальными исламистскими движениями». Пример просто статьи в британской Independent. Она подчеркивает ограниченность нынешнего суверенитета Косово. В такое формула «флаг есть, а места бы он нет». Москва, пишет Independent, как и западные страны, выступающие за косовскую независимость, оспаривая ее, ссылается на ту же резолюцию Совета Безопасности ООН 1244, что и Запад, но при этом доказывает, что независимость Косово является нелегитимной, потому что она провозглашена без специального одобрения со стороны ООН. А ясно, что в совбезе Россия наложила бы на это вето.
Обзор западной печати по косовской проблеме. Владимир Тольц. Вы слушали итоговый выпуск программы «Время свободы». Понедельник, 18 февраля. Над программой работали продюсеры Андрей Амочкин. У микрофона в студии был Андрей Шарый. Прощаюсь с вами до завтрашнего вечера. Вы не уходите с волны свободы. Дмитрий Волчек. После новостей, событиями минувших дней в области культуры, в сегодняшнем выпуске программы «Поверх барьеров», подведение итогов Берлинского кинофестиваля. Не пропустите. Всего доброго.
На свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Мы, лидеры народа, избранные демократическим путем, объявляем Косово независимым.
Не совсем понятно, каково может быть юридическое основание рассматривать
вопрос. Милиционеры сами разрешили сход, но как только к мегафону подошел лидер запрещенных лимоновцев, они потребовали...
Нашему правительству отныне будет трудно защищать страну от террористов.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часа ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».